Иосиф Флавий. Иудейские древности. Предисловие автора. Первое. Я нахожу у лиц, приступающих к составлению исторических сочинений, не одну и постоянно одинаковую к тому побудительную причину, но целое множество их, и в большинстве случаев поводы крайне несходные между собою. Именно одни стремятся принять участие в научной работе с целью выказать блестящий стиль свой и приобрести себе неизбежную в таком случае славу. Другие берутся за такой труд, невзирая на то, что он им не по силам, имея в виду снискать себе расположение тех лиц, о которых им приходится повествовать. Существуют далее также историки, побуждаемые каким-то внутренним чувством необходимости запечатлеть на бумаге события, в которых они сами были участниками. Многих, наконец, побудило величие дотоле скрытых и покоящихся как бы во тьме событий вывести описание последних на свет, на пользу общую. Из указанных здесь причин последние две являются решающими также для меня. Именно, с одной стороны, я, как личный участник, чувствовал необходимость описать происшедшую у нас, иудеев, с римлянами войну. Все ее перипетии и конец, ввиду того, что существуют лица, исказившие в своих на этот счет описаниях истину. Второе. С другой же стороны, я взялся за настоящее сочинение, полагая, что содержание его будет достойно возбудить к себе интерес со стороны греков, так как здесь имеется в виду представить картину всех наших древностей и нашего государственного устройства, критически выведенную из еврейских сочинений. Ведь уже раньше, как я описывал иудейскую войну, я подумывал, не показать ли, кто такие по своему происхождению иудеи, каким превратностям судьбы они подвергались, какой законодатель воспитал в них стремление к благочестию и побуждал их развивать в себе добродетель, какие войны вели они в продолжительный период времени своего существования и как они против своего собственного желания впутались в свою последнюю войну с римлянами. Но так как подобная вставка была бы слишком обширна для такого рода сочинения, то я ее сделал предметом особого труда, в котором тщательно изложил от начала и до конца все сюда относящееся. С течением же времени и меня, как это обыкновенно бывает с людьми, решающимися взяться за какое-либо грандиозное предприятие, обуяли лени, сомнения, возможности довести на чужом языке и в чуждой нам форме до благополучного конца такую обширную задачу. Но нашлись люди, которые из любви к истории побуждали меня к этой работе. Между ними на первом плане стоит Эпафродит, человек, серьезно любящий всякую науку и находящий особенное удовольствие в исторических исследованиях. Тем более, что он сам был участником великих событий и свидетелем многоразличных переворотов, причем он во всех этих случаях проявил удивительную силу характера и неизменную добропорядочность. Под влиянием его, который проявляет всегда столь великую симпатию ко всем предпринимающим какое-нибудь полезное или славное дело, и стыдясь навлечь на себя его подозрения, будто бы мне приятнее безделье, чем столь славный труд, я усерднее стал продолжать свою работу, тем более что, кроме всего вышесказанного, принял во внимание и то обстоятельство, что предки наши охотно сообщали другим подобные сведения, и что некоторые из греков с усердием изучали наши обычаи и историю. Третье. Между прочим, я нашел, что Птолемей II, более всех царей, заинтересовавшийся наукой и собиранием книг, с особенной любовью занимался нашим религиозным законодательством и позаботился перевести на греческий язык его постановления и данные о государственном сообразно ему устройстве. Равным образом и не уступавший в добродетели никому из наших первосвященников, Елеазар нисколько не воспротивился тому, чтобы вышеназванный царь пользовался этим переводом. Причем он во всяком случае возбранил бы ему это, если бы нам было издревле свойственно держать в тайне что-нибудь хорошее. Поэтому и я считал себя вправе подражать великодушию того первосвященника и равным образом предполагать, что и теперь еще существует, наподобие того царя, много любознательных людей, тем более что последний получил перевод не всего Святого Писания. Но лица, посланные для перевода в Александрию, сообщили ему только перевод Пятикнижия, собственно, только того, что касается закона. А между тем в священных книгах записаны, кроме законов, десятки тысяч разных других фактов, ввиду того, что там охватывается период пятитысячелетней исторической жизни народа. Тут сообщается о всевозможных неожиданных событиях, о случайностях войны, о доблести полководцев и о переменах в государственном устройстве. Во всяком же случае, каждый, желающий подробно ознакомиться с этой историей, выведет из нее на первом плане заключение, что, с одной стороны, людям, повинующимся велению Господа Бога и не дерзающим приступать законы, все удается сверх чаяния, и награду их от Бога является будущее, загробное блаженство. С другой же стороны, людям, отступающим от точного исполнения этих повелений, в одинаковой мере легкое становится непреодолимым и даже обращается в неизбежную гибель все то, за что они взялись бы как за нечто несомненно хорошее. Поэтому я убеждаю тех, которым попадутся в руки эти книги, иметь в виду повеление Господа Бога и принять во внимание, что наш законодатель достойным образом понял природу его и всегда приписывает ему лишь деяния, соответствующие его могуществу, сохранив повествование о нем свободным от всяких позорных, хотя и встречающихся у других историков, мифологических прикрас, несмотря на то, что он, ввиду отдаленности времени и глубокой древности, мог бы вполне безбоязненно ввести в свой рассказ многоразличные лживые выдумки. Ведь он жил 2000 лет тому назад, то есть в такое отдаленное время, которому поэты не осмелились отнести не только деяния и законодательство людей, но и происхождение самих богов. Все это с должной ясностью и в соответствующем порядке покажет ниже изложенное историческое повествование. В нем я себе поставил неизменной задачей ничего лишнего не прибавлять, но и ничего не опускать. Четвертое. А ввиду того, что почти все это явилось у нас благодаря мудрости нашего законодателя Моисея, то мне необходимо о нем кое-что вкратце предпослать, дабы некоторые из будущих читателей не изумлялись, почему наша книга, по заглавию своему посвященная вопросу о законах и исторических деяниях, настолько подробно занимается данными естествознания. Итак, следует принять во внимание, что Моисей считал необходимым, чтобы человек, собирающийся урегулировать свой образ жизни и затем давать руководящие законы другим людям, раньше всего усвоил себе правильный взгляд на сущность Господа Бога и, постоянно имея мысленно пред глазами его деяния, стремился бы к подражанию этому величайшему примеру и, поскольку это в его силах, старался бы приблизиться к нему, ибо при отсутствии такого взгляда на вещи у самого законодателя не может быть верного понимания и равным образом он нисколько не вызовет своими сочинениями склонности к добродетели в читателях, если те, раньше всего прочего, не усвоят себе убеждения, что Господь Бог – Отец и Властелин всего существующего, что Он взирает на все и что Он дарует повинующимся Ему блаженство, а шествующих вне пути добродетели наказывает крупными несчастьями. И вот, так как Моисей захотел дать своим собственным сородичам наставление именно в этом, то он, в противоположность всем прочим, начал свое сочинение не с изложения законов и законоположений, имеющих условное среди людей значение, но, направив внимание их на божество и на устройство мироздания и убедив их в том, что мы, люди, лучше из творений Господа Бога на земле, уже легко мог убедить их во всем остальном, после того, как расположил их таким образом к благочестию. И в то время, как остальные законодатели, придерживаясь мифов, перенесли на богов весь позор людских заблуждений и тем дали преступным людям возможность всяких отговорок, наш законодатель показал, что Господь Бог владеет добродетелью в полной ее чистоте и считал необходимым, чтобы люди хоть несколько пытались усвоить ее. Тех же, кто этого не понимал или в это не верил, он безжалостно наказывал. И вот с этой-то точки зрения ознакомиться с моим сочинением приглашаю я своих читателей. Те, которые посмотрят на него с такой точки зрения, увидят, что оно не содержит в себе ничего несообразного с их собственными взглядами, равно как ничего несовместимого с величием Господа Бога и с Его любовью к роду человеческому. Это сочинение содержит в себе все расположенном в соответствующем природе вещей порядке, причем законодатель вполне разумно на одно только намекает, на другое указывает торжественно-аллегорически, а о том, о чем можно высказаться прямо, об этом он говорит обстоятельно. И если бы нашлись желающие рассмотреть причины каждого явления, то пришлось бы вывести много, притом строго философских теорий, что я, однако, теперь опускаю. Если же Господь даст мне для того достаточно продолжительную жизнь, то я примусь по окончании этого труда и за ту тему. Теперь же я перейду к изложению своих данных, напомнив первоначально о том, что повествует Моисей о сотворении мира. Все это я нашел записанным в священных книгах и притом в следующем виде. Книга первая. Глава первая. Первая. «Вначале сотворил Бог небо и землю, и так как последняя была невидима, но скрыта в глубоком мраке, а Дух Божий витал над нею, то Господь повелел создаться свету. Обозрев по возникновении последнего всю материю в ее совокупности, Он отделил свет от тьмы и дал последнее имя ночи, а первый назвал днем, а начало возникновения света и прекращение его назвал утром и вечером. Так возник первый день. Моисей же говорит: «Один день». Хотя я был бы в состоянии и сейчас уже объяснить причину этого явления, однако, так как обещал представить объяснение причин всех явлений в особом сочинении, то я откладываю до тех пор пояснение и этого. После этого он во второй день раскинул над всем небо, потому что он счел необходимым отделить небо от всего остального, как нечто самостоятельное, и окружил его кристаллом, в который на пользу орошения земли включил весьма кстати воду и сырость. На третий день он создал землю, разлив вокруг нее море. В тот же самый день он тотчас вызвал из земли растения,